Радио Прага. Новости.
Чехия потребует от ЕС наладить систему депортации беженцев. Полномочия спецслужб расширят. Пилоты чешских авиалиний могут объявить забастовку. В текущем и следующем году Чешская Республика примет сотни беженцев. Но это будет одноразовая помощь, сказал в среду днем журналистам премьер-министр Богуслав Соботка. Мы дадим возможность тем, кто бежит от войны на Ближнем Востоке, жить у нас, пока ситуация на их родине не изменится, но требуем, чтобы они уважали чешские законы, добавил глава правительства. Кроме того, Чехия потребует от Европейского Союза ужесточить политику в отношении беженцев. По мнению главы чешского правительства, границы шенгенского пространства недостаточно защищены, и ответственность за это несут Греция и Италия. Чехия потребует от ЕС наладить систему депортации приезжающих в Европу иммигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Богуслав Соботка считает, что Европейский Союз на данный момент не в состоянии контролировать ситуацию и с теми иммигрантами, которым отказывают в убежище. Как вы выслать этих людей на их родину – одна из проблем в сложившейся в Европе ситуации. Парламент Чешской Республики согласился с предложениями правительства и утвердил изменения в законодательстве, существенно расширив полномочия спецслужб. Теперь спецслужбы смогут получать данные о налоговых декларациях физических и юридических лиц. Также банки страны будут обязаны предоставлять информацию о счетах клиентов, о телефонные операторы, о номерах частных лиц и фирм, а также содержании разговоров и СМС-сообщений. Ранее раскрытие банковской тайны позволялось только в случаях, когда спецслужбы подозревали кого-либо в причастности к терроризму. Однако для того, чтобы спецслужбы могли запросить информацию от банков и телефонных компаний, они должны будут получить на это разрешение суда. Пилоты и стюарды чешских авиалиний начали голосование, по результатам которого профсоюзная организация примет решение, объявлять ли забастовку в компании. Голосование началось в среду 8 июля и продлится 2 недели. В феврале 2015 года заработные платы некоторых летчиков и стюардов упали на целых 40%. Начиная с мая этого года в чешских авиалиниях объявлена предзабастовочная готовность. Как сообщила прессе председатель профсоюзной организации чешских авиалиний Петра Посова, руководство авиакомпании пока не сделало каких-либо шагов навстречу сотрудникам и не хочет соглашаться с требованиями персонала. Поэтому, как считают лидеры профсоюза, вероятность того, что забастовка все же будет объявлена, крайне высока. Руководство авиакомпании уже заявило о том, что считает возможную забастовку незаконной. Депутаты парламента утвердили в первом чтении предложение правительства страны о повышении акцизов на сигареты и табачные изделия. Речь идет и о классических сигаретах, и о сигарах, и табаке для самокруток. Предполагается, что уже с 1 января 2016 года цена пачки сигарет возрастет на 3-4 кроны, а в последующие 2 года еще на 1-2 кроны. Повышение акцизов вызвано нормами Европейского Союза. На 1000 сигарет акцизы должны составлять 90 евро. Во вторник, 7 июля, в районе 23 часов в городе Плзен неизвестные обстреляли автобус, в котором находилось 90 рабочих, преимущественно иностранцев. Об этом в среду утром журналистам сообщил глава МВД страны Милан Хованец. По его мнению, речь может идти о политической провокации. О том, что автобус обстрелян, полиции сообщил его водитель. Сначала он подумал, что автобус просто сломался и у него разбито заднее стекло, но потом обнаружил на корпусе следы от 3 пуль. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Год назад в Афганистане погибло 5 чешских военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии. На 50-м кинофестивале в Карловых Варах были представлены чешские фильмы. В исторической рубрике мы расскажем об уникальном памятнике ЮНЕСКО «Столбе Пресвятой Троицы» в Оломоуце. Об этом в программе «Радио Прага». Ровно год назад, 8 июля 2014 года, погибло 5 чешских военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии в Афганистане. В память о погибших военных и с целью оказания постоянной помощи семьям всех чешских солдат-миротворцев, оставшихся без кормильцев, военными был открыт специальный благотворительный фонд. Ожидается, что первое перечисление финансовой помощи нуждающимся состоится уже в конце 2015 года. Взрывное устройство террорист-самоубийца из движения «Талибан» привел в действие, когда оказался в середине группы людей, разговаривавших с чешскими солдатами, которые, завершая ночное патрулирование у базы «Баграм», остановились у местной поликлиники. Четверо военнослужащих погибли тогда на месте, а пятый член патрульной группы скончался от полученных ран уже после перевозки в госпиталь в Чехии. В результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, были убиты также двое полицейских и 10 гражданских лиц.
Это был самый трагический день, который я пережил на посту министра, но обо мне речь вовсе не идет. Это была самая серьезная потеря со времен Второй мировой войны в нашей армии. В память о погибших мы проводим целый ряд мероприятий, в том числе и в военном костеле святого Яна Непомука на Градчанах. Семьи погибших тогда получили максимально возможную компенсацию, которую только позволяет нам закон, и сделали мы это быстро. Нет ничего хуже, когда в подобной ситуации начинаются административные проволочки. Тогда все было быстро. Тем более, это самое меньшее, что можно сделать для людей, оказавшихся в подобной ситуации.
Говорит министр обороны Чехии Мартин Стропницкий. Кроме министром упомянутой мессы в костеле на Градчанах, поминальные мероприятия пройдут на военной базе в городе Хрудим и в Афганистане на базе в Баграме. Семьям погибших солдат чешское государство в качестве компенсации за потерю кормильцев выплатило по 2 миллиона крон, это около 73 тысяч евро. Переданы семьям погибших были и деньги, собранные гражданами Чехии во время благотворительного сбора пожертвований. На счет тогда пришло свыше 5 миллионов крон, 182 тысячи евро, что превзошло все ожидания.
В большинстве семей погибших есть маленькие дети. В некоторых случаях тогда речь шла о малышах, которым было всего несколько месяцев от роду. Эти дети будут серьезно нуждаться в средствах как минимум следующих 18 лет. Речь не идет о том, чтобы приобрести на одну комнату больше или более хорошую машину. Просто у матери этих детей, вероятнее всего, уже не будет такого дохода, как был у их отца.
Комментирует майор Иво Зелинка из батальона, дислоцированного в городе Хрудим, автор идеи создания специального благотворительного военного фонда солидарности. С момента, когда армия Чешской Республики начала принимать участие в реализации заграничных миротворческих миссий, во время выполнения служебного долга погибло 25 чешских профессиональных военнослужащих. Учитывая актуальную ситуацию в мире, подчеркивают эксперты, можно ожидать расширения списка потерь. В настоящее время на счету военного фонда солидарности порядка 500 000 крон, это более 18 тысяч евро.
Фонд поддерживает отдельные граждане, а также на счет перечисляются средства, собранные во время специальных благотворительных мероприятий. В Праге на аэродроме Гбелы прошел авиационный день, позволивший собрать определенную сумму и перечислить ее в фонд. Через 2 месяца в городе Хрудим будет проведен благотворительный пробег. Плата за участие добровольная, и все эти средства будут вновь перечислены на счет военного фонда солидарности.
Фонд будет помогать не только семьям погибших солдат, но и нуждающимся ветеранам миротворческих миссий, которые были ранены. Таковых в стране ныне насчитывается более 200 человек, из них 60 человек получили серьезные увечья. Первое распределение финансовых средств, собранных фондом, основанным совместно армией Чешской Республики и благотворительной организацией «Харита» Чешской Республики, может состояться уже в конце текущего года.
Уже были получены первые заявления. Ныне разрабатывается система рассмотрения обращений. Необходимо создать систему, которая была бы справедливой. Вполне возможно, что уже в этом году мы начнем предоставлять помощь.
Говорит директор военного фонда солидарности Лукаш Цурило. Мы вновь возвращаемся к 50-му международному кинофестивалю «Карловы Вары». На этот раз мы поищем в программе киносмотра имена чешских режиссеров. Как было анонсировано, фестивальная публика увидела 2 новые чешские картины «Кобры и ужи», а также «Домашняя опека» или «Перевод позволяет вариации. Уход на дому». О фильмах расскажет Ольга Васенкевич.
Несправедливо было бы обделить вниманием две чешские киноленты, которые зрители имели возможность посмотреть в рамках 50-го международного карловарского фестиваля, проходящего в эти дни в Чехии. Первый из них – «Кобра и лжи» режиссера Яна Прошиновского, попавший в конкурсную секцию кинофестиваля. В нем сняли сразу две звезды, исполнившие роли родных братьев – Криштоф Гадек и Матей Гадек, которые приходятся друг другу братьями и в жизни. По фильму жизнь обоих братьев не сложилась. Они живут в провинциальном городке, у старшего ужа просто ни кола, ни двора, ни личной жизни. А младший Кобра, ко всему прочему, еще и наркоман, который постоянно попадает в какие-то передряги, и старшему неизменно приходится его из них вытаскивать. Послушаем, что говорят сами братья о работе над фильмом.
Некоторые принципы между нами функционировали так, как это бывает у братьев, ведь мы братья и в жизни. Другое дело, что я, пожалуй, был немного осторожнее, чем обычно, поскольку, во-первых, я бы не хотел что-то испортить брату, а во-вторых, он бы понял, если я что-то делаю неправильно. Эта роль была интересна для меня тем, что это не совсем обычная жизнь. Там я играл в непривычной одежде, у меня была иная походка, ну и так далее. В этом смысле сама эта роль играла немножко вместо меня. Думаю, что там довольно убедительно изображен человек в фазе наркозависимости. Я ни в коем случае не хочу осуждать наркозависимых, поскольку это сделать проще всего. Их часто можно видеть, например, в центре Праги, поэтому там я мог наблюдать, как они выглядят и как себя ведут.
Если человек не кукает только до земли, так вообще не тяжко обчас никого так заглянуть.
Рассказывает Криштоф Гадек, исполнивший роль Кобры. Каково было играть в фильме с родным братом Матею Гадеку, исполнившему роль ужа?
Криштоф, подле меня, добрый герец, как и все остальные, что там играли.
Я считаю, что Криштоф хороший актер, как, впрочем, и все остальные, кто там играл. В этой ленте нет положительных персонажей, скорее это фильм о нравственности, о поисках счастья, которое мы не можем найти, хотя, казалось бы, стоит лишь протянуть руку. Это фильм о жестокости, которая скрывается во всех нас, и о том, что в некоторых людях, к сожалению, доминируют иные качества, нежели совесть и мораль.
Некоторых людей, богжел, доминируют иные властности, неж сведомие, моралка, а так, то знаем.
Второй фильм, уже отмеченный многими в конкурсной секции, работа режиссера Славика Горака «Домашняя опека», повествует о супружеской паре. Власта в исполнении актрисы Алены Мигуловой всю свою жизнь отдавала себя в жертву, будучи медсестрой своим пациентам, семье и мужу, обслуживая его от и до. Как и многие женщины этого поколения, она не воспринимает свой удел трагически. Отношения с мужем Ладей, которого играет актер Болек Поливка, можно называть скорее нормальными – за столько лет семейной жизни привычными. Внезапно с постановкой диагноза смертельного заболевания, когда жить ей, возможно, осталось всего несколько месяцев, она сталкивается с вопросом, а не пришло ли время позаботиться прежде всего о себе?
Ну, он такой, из маленького места, тут этот Ладя.
Этот Ладя, он из небольшого городка, я таких людей знаю лично. И, собственно, сам я в чем-то такой же Ладя. Все мы умеем за каменной маской скрывать свои чувства, настоящие чувства к женщине. Сказать ей от всей души «я тебя люблю», упасть перед ней на колени. Когда-то давно я тоже был влюблен, и мы с моей девушкой поругались. И вот я шел по улице и думал, если бы сейчас я ее встретил, я бы упал перед ней на колени и признался ей в любви. И в самом деле передо мной появилась она, и знаете, что из меня вылезло? «Здорово!» И я пошел дальше.
Рассказывает актер Болек Поливка о своем персонаже. Алена Мигулова пережила в жизни ситуацию несколько подобную той, о которой шла речь в «Домашней опеке». Несколько лет назад ушел из жизни ее супруг, режиссер Карел Кахиня, с которым она была до самого последнего момента. Я думаю, хорошо, что этот фильм вышел спустя 10 или 11 лет с того момента. Человеческая память устроена так, что все плохое стирается, и сейчас я уже помню только самые хорошие моменты нашей совместной жизни. Хотя в один момент я чувствовала, что могу отреагировать как-то не так. Это был тот момент прощания с одной пациенткой в больнице. Но я постаралась взять себя в руки и повести себя так, как повела бы себя моя героиня Власта.
Так jsem si dávala pozor prostě jenom. Jen jsem na to myslela, aby to bylo tak, jak by to udělala Vlasta.
С Столб Пресвятой Троицы уникальный по своей красоте и самый высокий памятник такого рода в Чехии, более 30 метров в высоту, пополнил в 2000 году Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО как исключительный образец архитектуры барокко в Центральной Европе. Колонна является данью почтения целому сонму святых, как и покровителям чешских земель и города Оломоуц, и способна немало поведать о духе жителей Оломоуца XVIII века. Рубрику подготовила Ларета Вашкова. Исторические прогулки.
За строительство колонны во славу Божию взялись в древней столице Моравии в 1716 году, когда горожане начали приходить в себя после бесновавшейся в округе эпидемии чумы. Строительные работы завершились в 1754 году. Все мастера и каменщики, приложившие руку к памятнику монументального зодчества, были оломоуцкими гражданами, в связи с чем их деятельность историками воспринимается также как проявление региональной сопринадлежности.
Є там патрон Чеської землі Святий Вацлав, земський патрон Святий Войтєх.
Мы видим на среднем ярусе святого Вацлава, а также покровителя Чехии святого Войтиха, святого Яна Непомуцкого, как и святого Иоанна Яна Саркандера. Ему здесь также посвящена часовня. Над ними с верхнего яруса на нас взирают скульптуры тех, кто был ближе всех к святому семейству. Родители Богородицы, святые Анна и Иоаким, святой Иосиф, обручник Пресвятой Девы Марии и Иоанн Креститель. Среди них находится и святой Алоис Гонзага, покровитель всех студентов, потому что Оломоуц уже во время строительства колонны был известным университетским городом. В общей сложности столб украшен 18 статуями, расположенными на 3 уровнях. На каждом из них высится 6. Кроме статуй, столб украшен 12 рельефами 12 апостолов и 3 рельефами, представляющими триаду почитаемых христианских добродетелей – веру, надежду и любовь.
Зображені три християнських цінності – віри, надії та ласки.
Розказує оломоуцький гід Роман Смутний. Колонное соседство Яна Саркандера, принявшего мученическую смерть в Оломоуце в начале 30-летней войны, с другими святыми отнюдь не было само собой разумеющимся. Решение установить статую, отказавшегося раскрыть тайну исповеди священника, шло вразрез с традицией того времени, так как Саркандер не был в ту пору даже причислен к лику блаженных, что могло обернуться большими проблемами в общении с представителями Святого Престола. Тем не менее, Саркандер настолько почитался местными гражданами как мученик, что создатели колонны решили рискнуть. Беатифицирован Саркандер лишь в 1859 году, канонизирован в 1995 римским папой Иоанном Павлом II. Равно как Издислава, является одним из наиболее молодых святых Чехии. На воздвижение оломоуцкого памятника весьма состоятельного гражданина Оломоуца и привилегированного императором зодчего Вацлава Рендера, чья идея была принята городским советом, вдохновила построенная примерно 100 лет назад колонна на площади Санта Мария Маджоре в Риме. Все строительство, а обошлось оно в 11 тысяч золотых монет, оплатил за счет собственных средств именно Рендер, которому не посчастливилось дожить до завершения своего замысла.
Была в той době большая частка, за которую се дало поставить несколько
11 тысяч золотых по тем временам была просто баснословная сумма, которой хватило бы на строительство нескольких дворцов, окружающих главную площадь города. Однако в этом выражалась и личная амбиция мастера Рендера, который задумал построить самую впечатляющую колонну во всей Центральной Европе, и это ему действительно удалось.
Вацлава Рендера, который хотел поставить найгоноснейший слоуп своего друга в целой Средней Европе.
Внутри колонны находится часовня с рельефами, изображающими библейские сюжеты, включая распятие Иисуса Христа. Это единственный столб в Чехии с таким пространством в уникальной часовне круглой формы, подчеркивает Роман Смутный.
Vevnitř dříve stával pouze kazatel a to, co vlastně on říkal, tak lidé slyšeli na náměstí.
Раньше внутри колонны мог находиться только проповедник. Благодаря великолепной акустике, стоявшей на площади перед колонной, люди слышали все, что он говорил. Слова священника разносились по всей площади. В свое время это было достаточно интересным техническим решением.
Это была такова уж на тогдайшую добу доцела заимовая техническая мышленка.
Используются ли акустические возможности этой уникальной достопримечательности каким-либо образом сегодня?
Dnes už tam máme vlastně skleněné výplně a ty tam dříve nebyly. Dokud se to nezasklilo, tak bylo možné takhle...
Нет, потому что окошечки уже застеклили, раньше в них не было стекол. И вообще сегодня попасть вовнутрь часовни можно лишь во время туристического сезона и только в сопровождении гида.
Dá se tam chodit vždycky během turistické sezóny, pokud tam je průvodce.
В некоторых источниках приводится, что высота колонны достигает 35 метров, в иных, что больше 30. Каковы данные правдивы?
Та вишка целковая 32 метру, а целковая ширка и власне 16,5 метру.
Высота самой колонны 32 метра 20 сантиметров, ширина 16,5 метров. В любом случае, перед нами самый великолепный столб в своем роде, увенчанный шпилем, на котором красуются две позолоченные медные пластики, изображение Пресвятой Троицы, Отца, Сына и Духа Святого, а также Архангел Гавриил, который держит в руках пламенный меч, и Успение Богородицы. Это, собственно говоря, такая мысленная грань между небесной и земной сферами.
Осознавала исключительное значение возведенной в Оломоуце достопримечательности и императрица Мария Терезия, основательница лотарингской ветви династии Габсбургов.
Так была то огромная слава, потому что, власне, 9 января 1754...
Открытие памятника сопровождалось беспрецедентными торжествами. 9 сентября 1754 года в Оломоуц прибыла Мария Терезия в сопровождении кардинала Троэра и своего супруга Франца I Штефана Лотарингского. Ее приезд стал большим событием для всего Оломоуцкого края и целого королевства, потому как императрица не так часто удостаивала своим посещением аравские города. То, что она приехала на обряд освящения объекта, показывает, что он воспринимался уже в то время как огромная ценность.
Клада то, как этот слуб был, власне, велико ценный, а уж в той добе был вельми престижный.
По прошествии 4 лет после освящения Оломоуц подвергся осаде прусского отряда. Пушечные ядра не миновали и колонну Пресвятой Троицы. Жители Оломоуца, невзирая на грозящую им опасность, всей толпой отправились к прусскому генералу Джеймсу Кейту, члену прусской академии наук, к слову, ранее руководившего русскими войсками в войне со шведами, с просьбой не позволить солдатам обстреливать столь дорогой их сердцу памятник. К чести Джеймса Кейта надо отметить, что пожелание оломоучан было им выслушано. Сегодня об эпизоде с пушечной шалуньей напоминает позолоченная копия ядра, вживленная в ствол колонны.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика» или по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.